Послание к римлянам, 8 глава. Послание к римлянам, 8 глава, мы будем читать с 28 стиха. Римлянам 8, с 28 стиха. Пусть Господь благословит нас через свое слово, это очень важно. Мы прочитаем по 39 стих, большой отрывок. Особенное внимание я хочу обратить на 29 и 30 стихи, но мы прочитаем весь отрывок. Послушайте внимательно. Давайте прежде помолимся. Любящий Господь, мы сейчас входим в Твое присутствие, Господь, через другую часть, Господь, через в том числе даже другое помазание Божие, ибо есть разница, Твой говорил пророк, помазание через поклонение, помазание слова, то же самый Дух, тот же самый, разделяющий так, как он считает нужным, Господь, но мы просим Тебя сейчас, входя в такое как бы поклонение нашего сердца, чтобы мы могли быть готовы к тому, чтобы Ты что-то сказал нам. Я так благодарен, Господь, за то, что от меня практически ничего не зависит. Все зависит от Тебя, от их сердец. От меня только, конечно, в какой-то мере, но все равно я так рад, что Твой Святой Дух способен подойти к каждому сердцу и дать каждому его часть. Мы все просим Тебя, Боже, будь с нами здесь. Поговори с сердцами. Я прошу Тебя, как служитель в этом собрании, поговори с каждым сердцем. Боже, Ты это и делаешь, когда мы молимся где-нибудь там в своей комнате, или сами отдельно читаем Писание, или Твое послание, Боже, или слушаем какую-то пленку. Ты это и делаешь, но Ты продолжаешь делать это и в собрании, ибо Ты дал определенные дары, и Ты способен затронуть сердца еще более сильно. Ты сказал, чтобы мы собирались, и я молю Тебя, поговори с каждым сердцем еще, Боже. Это Твоя цель, Ты хочешь прославляться через своих людей, через своих детей, Ты хочешь прославляться. Ты сказал в слове своем, идите и приносите плод, ибо не вы меня избрали, я вас избрал и послал. И поэтому мы просим Тебя, Боже, мы просим Тебя, дай нам быть внимательными. Может быть, Ты что-то скажешь каждому сердцу, я умоляю Тебя, конечно, чтобы так и было. Благослови чтение этого отрывка и дай нам контекст, Господь, дай нам углубиться. Может быть, что-то еще продолжит ту линию, которую Ты хотел бы, Господь. Мы просим это все для увеличения Твоего Царствия внутри нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Римлянам 8, с 28 стиха я читаю. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он, Иисус, был первородным между многими братьями. А кого Бог предопределил, тех и призвал. А кого Бог призвал, тех и оправдал. А кого Бог оправдал, тех и прославил. Я тут вставил это слово только для того, чтобы вы поняли, что это Божье действие. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь? Или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни настоящие, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Слава Богу, садитесь. Я рад, что вас касается это. Пусть Бог добавит своих благословений к тому, чтобы мы смогли еще вникнуть в это. В общем-то, тут как бы все написано уже.
Да.
Поэтому все то, о чем я буду говорить, все равно хотел бы это высказать, но практически все здесь уже находится. Еще раз я хочу заострить ваше внимание на 29 и 30 стихе. Это то, что главное, как бы, по крайней мере, я так думаю, в этом отрывке. Послушайте это еще раз. 29 и 30 стихи. «Ибо кого Бог предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Иисус был первородным между многими братьями. А кого Бог предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Аминь. Итак, мы поговорим с вами сегодня на тему предопределения. Это очень важная тема, предопределение. И такое, как бы, название я бы хотел бы дать. Некоторые выводы из предопределения. То есть такое немножко, может быть, сухое название, но я надеюсь, что тем не менее Господь вас коснется. Мы будем говорить о предопределении, некоторые выводы. Я не столько буду саму эту тему разбирать, может быть, очень глубоко и досконально, что же это такое и как это все осуществляется, сколько то, что же из этого вытекает для вашей, для вашего хождения, для моего хождения перед Богом. Это очень важно, очень важно. Итак, основное, на что я хотел, чтобы вы обратили внимание, это вот 29 и 30 стихи. Я их еще раз сейчас прочитал. Все остальное, что идет после 30 стиха, это как бы прилагается к этому. Понимаете, оно дообъясняет, что же из этого в том числе вытекает. В 29 и 30 стихе апостол Павел, это так говорит Господь. Поэтому без разницы, кто что говорит. Без разницы, кто что говорит. То есть в каких церквях бы это ни было, какие бы это ни были служители, в том числе я сам, например, так же, как апостол Павел говорит, то если я приду к вам и буду говорить вам что-нибудь другое, прежде чем, после того, как я уже успел вам, так сказать, принести Евангелие, так и я здесь могу тоже подтвердить. То есть, кто бы что ни говорил, все равно, 29, в частности, 30 стихи остаются на своем месте, и там написано, что Бог все это сделал, и Бог это сделал так. Он предузнал, потом предопределил, кого предопределил, тех оправдал, кого оправдал, тех, что там, тех призвал, потом оправдал и потом прославил. Эта цепочка, она запускается самим Богом. В начале Бог, в середине Бог, в конце Бог. Понимаете? Хорошо. Итак, и все остальное, что написано дальше с 31 стиха, просто апостол Павел, так сказать, по вдохновению говорит, надо же, подумать только. То есть Бог это сделал, Бог нас ведет. И потом он говорит такие, как бы, просто в том числе вещи. Он говорит, то есть, ах, если Бог за нас, то кто против нас? А если кто-то поднимется, начнет осуждать? Да без разницы, говорит, кто мне? Иисус Христос умер за меня, он взял мои грехи. Он за меня ходатайствует. Люди нас посчитают за ссор. Они просто убивают нас, как овец и все прочее. Но мы все преодолеваем. И в конце он просто восклицает и говорит, да я вообще уверен. То есть это моя вера, это глыба внутри меня. Я не сдвинусь с этого. Ничто вообще не способно отлучить нас с вами от любви Божьей. И все это упирается в 29 и 30 стихи. Вопрос предопределения. Так вот, понимание предопределения очень многое проясняет. Очень много проясняет в нашей вере, я имею в виду в том числе. И во многом способно очень сильно помочь христианину или христианам. Я прошу, чтобы вы об этом подумали немножко. Мы сейчас будем обо всем этом говорить. Так вот, я думаю, это очень сильно может помочь. Это очень сильно проясняет какие-то моменты вашего хождения. Вы не будете правильно ходить, вы будете постоянно падать, вы будете постоянно, что-то с вами будет случаться, вас будут утаскивать в одну сторону, в другую сторону, эти всякие ветры, вилучения и тому подобное. Все что угодно может произойти, но когда вы понимаете, кто вы, ссылаясь на Римлянам 8 главу и очень часто ссылаясь на послание к Ефесянам 1 главу. В 1 главе к Ефесянам написано, что Бог прежде веков избрал нас во Христе Иисусе для усыновления. И там пошло прямо с 3 стиха. Благословен Бог, который во Христе Иисусе нам и то, и другое, и третье, и усыновил, и все прочее. Это то, что Бог переоткрыл через брата Бахама. Вопрос предопределения был уже открыт через брата Кальвина. Был такой, в 16-м, если не ошибаюсь, веке. И брат Бранхам сказал, что я кальвинист до тех пор, пока Кальвин находится в Библии. У Кальвина есть небольшой перегиб, мы об этом, может, чуть-чуть позже поговорим, но потом это было немножко забыто, то учение, которое Бог принес через Кальвина, и люди стали делать очень сильный упор на спасение по делам. Если вы знаете, Кальвин был после Лютера, немножко теории. Кальвин был после Лютера, а потом, а Лютер принес оправдание. Вот. А потом, после следующий как бы, период филадельфийский, это Джон Уэсли, который говорил об освящении. Вы не только спасаетесь верой в Иисуса Христа и получаете спасение, но вы должны вести святую жизнь. Это еще называется арминианство. Вот. И люди начали говорить о спасении по делам. И Бог в следующем периоде через брата Бранхама переоткрыл, что ничто вы не можете сделать, не положит и не положил с самого начала в вашем сердце семя Божье. Ничего вы не сможете сделать. Прыгайте, хоть запрыгайтесь, хоть бежите, хоть ползите, хоть идите в вере. Вы ничего не сможете. Если ваше имя там не записано, это бесполезно. Об этом мы еще поговорим, двигаясь дальше. Итак, я хочу говорить о выводах из этого предопределения, которым вам могло помочь. Хочу сказать пару вещей таких сначала. Оно, предопределение, основывается на предузнании. Просто на всякий случай такой как бы момент. Брат Бранхам об этом говорит. То есть Бог предопределяет человека к спасению, к вере на основании своей мудрости, на основании того, что он заранее узнал, как вы отреагируете. Это слово означает «предузнал». Слово «узнать». Я узнал Тамару, я узнал, что сегодня Наташа будет на собрании, вот я ее вижу. А «предузнал» – это если я заранее знаю, кто придет, кто приедет и так далее. Это заранее, знание заранее. Понимаете? Итак, он предопределил нас ко спасению. В частности, это означает буквально следующее, что вы услышите Евангелие Иисуса Христа. Вы откликнетесь на это. Кто-то даст вам брошюру, кто-то позовет вас в церковь, кто-то даст вам Новый Завет, кто-то еще что-то вам скажет, что-то такое щелкнет внутри, вы скажете, ой, правда что ли? А может быть сначала вы отнесетесь скептически, но потом придете в церковь и думаете, ну я посмотрю, что такое, и зачем она сюда приходила, и что она меня уговаривает прийти. И потом начинается проповедь или еще что-нибудь, это вас начинает трогать, и вы понимаете, что это ваше. Так вот, Бог заранее все это, естественно, знал, будучи вездесущим Богом, это просто знал, заранее знал. Это называется предузнание. На основании своего предузнания, то есть своего безграничного ведения, он понял, что вот эта сестра будет моей дочерью, этот брат будет моим сыном, и эта сестра будет моей дочерью и так далее. И потом дальше он записал имена в книге жизни, еще до того, как все образовалось. И потом это все запустило, эту цепочку. Римлянам 8, 29, 30, просто эта цепочка вся запускается на основании того, что он безграничный Бог. Он знал, как и что. Итак, он предузнал, потом предопределил так, она и откликнется, он и откликнется. Потом он начинает призывать, то есть получается, какие обстоятельства, у кого-то в 15 лет, у кого-то в 40, у кого-то в 55, что-то такое происходит, вы начинаете откликаться, однажды вы становитесь и молитесь, и говорите, Господь, прости все мои грехи, и войди в мою жизнь. И он знал это все заранее. И это все называется призыв. И кого он заранее призвал, он уже оправдал этого человека. Итак, вы получаете оправдание в момент, когда вы молитесь. Но Бог знал заранее, что вы попросите прощения. И именно поэтому во Христе Иисусе он уже это все дело оправдал, прославил и все это задел. То есть у него работа закончена, понимаете? Это только должно быть исполнено. Итак, вы получаете, здесь никаких казусов нету каких-нибудь. Вы получаете оправдание в тот момент, когда вы молитесь. В этот момент благодать сходит. Просто он знал, что это будет. И как написано, например, Петра в первом главе, что он предопределил Агнца Божьего, Господа Иисуса Христа, заклать его за нас еще прежде основания мира. Итак, эта жертва была уже заранее готова для тех, кто захочет прийти. А кто захочет прийти, он знал. Такое вот как бы эмоциональное вот вступление. Вот, так вот это первый момент на всякий случай. Итак, предопределение основывается на предузнании. Еще один момент. Это не злая воля, в кавычках. Не злая воля Бога, как иногда это трактует сатана. Не злая воля Творца. Это его мудрость и всеведение. Только гордость сатаны выдумывает такие вещи, как злая судьба, Бог не ко всем одинаков и так далее. Понимаете? Нет. Он ко всем одинаков. Ибо в Библии написано, так говорит Господь, он долготерпит нас, 2 Петра 3 глава. Не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все пришли к познанию истины. Но он просто знает, кто откликнется. Понимаете? Поэтому он одинаков ко всем. Он любит всех, но он знает, кто его дети. И он запускает эту цепочку. Предузнал, предопределил, призвал, оправдал, прославил. Пять. Второй момент. В конце концов, подумайте об этом. Вот это как закладка. фундамента, то есть вот то, о чем я сейчас говорю, это очень важно, чтобы вы это очень сильно хорошо прочувствовали, да, потому что потом вот эти три вывода, которые я бы хотел вам сказать, они основываются на том, насколько вы вспомнили вот этот момент предопределения. Итак, в конце концов, именно это предопределение и как его результат, в частности, запись в книге жизни, Откровение 13.8, например, написано: «Поклонится зверю всех, кто не записан в книге жизни», да, акция. Итак, именно это, и как его результат, вот эта вот запись в Божьей книге жизни, это решает все в нашей вере. Именно предопределение решает все в нашей жизни. Вы можете это осознать? Итак, иногда к этому относятся слегка легкомысленно, или это пропускают на уровне разума. И это неправильный поступок. То есть, кажется, ну вот все, то есть мы спасены, и все, мы можем сложить руки. Это неправильно, мы сейчас об этом поговорим немножко, мы об этом доберемся до этого тоже. Но все равно суть в этом заключается. То есть Бог заранее знал, откликнетесь вы или нет, Бог занес запись имени Откровения 13.8. Я на всякий случай это прочитаю. «И поклонится ему, зверю, все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у акца, закланного от создания мира». Аминь. Понимаете? Поэтому, если там есть эта запись, то вам будет дана эта жизнь. Если записи нету, то бесполезно требовать эту жизнь у Бога. Ее просто невозможно вытребовать. То все мурашки, все радости, как пророк говорит, все иные языки, сколько бы вы ни тараторили, сколько бы вы ни восклицали, сколько бы вы ни бегали, даже вплоть до того, сколько бы вы чудес и знамений бы ни сделали, если вы не там, то все бесполезно. Ко мне в тот день не скажут: не твоим ли именем мы делали то-то, то-то, то-то и то-то. Бесов изгоняли, там, еще там что-то делали, там, больных исцеляли и вообще проповедовали и все прочее. Он скажет: отойдите от меня, я никогда вас не знал. Почему? Дух Божий во мне, в вас не жил. На самом деле вы во мне не жили, а я в вас. Это вы это вытребовали, вы это вытянули себе, вы пользуетесь Духом Божьим, как любым каким-то другим товаром. Вам это нужно, вы это цените, вы это вытребовали, вы этим пользуетесь. Но на самом деле вы меня не знаете. Понимаете? Какое-то объясненное божество Прабран передает такую в самом начале, 4-й пункт, помните, я думаю, эту фразу, где он говорит: я шел с Джеком Маором и с Буш Клиборн, по-моему, и мы разговаривали о каком-то вопросе в Библии, я высказал свою точку зрения, он посмотрел на меня и сказал: да ты вообще не знаешь Библию. Может быть, кто-то помнит это. Да. Он посмотрел и говорит: да, почтенный брат Буш, я действительно ее не так хорошо знаю. Вот. Но я хорошо знаю автора. Аминь. И он потом говорит: и это, конечно, истина. Не так важно, сколько вы знаете про Библию, о Библии. Не так важно, сколько вы знаете о послании. Не так важно, может быть, сколько вы способны сделать даже. Сколько знаете ли вы Бога? Живет ли Он в вас? Слушаетесь ли вы Его? Любите ли Его всем своим сердцем? Понимаете? Вы должны быть как папа и ребенок. Хороший папа и хороший ребенок. Если у кого-то был когда-то жестокий отец или отец, который не обращал внимания на вас, то речь идет не об этом, а о хорошем отношении. Вы просто любите Его. Может быть, какой-нибудь Петров из этого же класса может 10-20 раз подтянуться и 30 раз сделать солнышко на турнике, а вы висите как мешок, да, если вы мальчик. Это не имеет значения. То, что он крутится 30 раз как солнышко на турнике, не решает того, что вы его сын. Понимаете? Вы просто любите его, вы принадлежите ему. Бранхам говорит: никто не просил меняться к семье Бранхамов. Я просто родился в ней. Мы точно так же рождаемся, имея, как пророк говорит, духовный ген отца. Только то, что мы предузнаны, предопределены, и потом запускается весь этот ход, Римлянам 8, дальше призваны, потом оправданы и потом прославлены. Только это с большой буквы дает нам с вами способность и возможность оказаться на небесах.
Аминь.
Аминь. Хорошо. И вообще пройти с Господом все в своей вере.
Аминь.
Понимаете? Все. Любые обстоятельства или трудности, это упование на Его любовь, которую вы чувствуете, это дает вам силы. Римлянам 8:30, по-моему, 7 стих, он говорит: «Все сие преодолеваем силой возлюбившего нас». Вы должны чувствовать любовь Господа Иисуса к себе. Вы должны быть уверены в Его любви к себе. Вы должны понимать, что благодать с вами. Вы должны понимать, что Бог простил лично вам его грехи. Вы должны знать Господа в прощении ваших грехов. Если вы знаете Его так, то нормально. Двигайтесь дальше. Ищите того, что Он хочет от вас. Двигайтесь под Его водительством. Если вам это не знакомо, ищите встречи с Ним, пока вы не поймете, что Он любит вас, и Он умер лично за вас. То, что Он умер лично за пастора, это хорошо. Он должен быть лично мертвым за вас. Понимаете? Вы должны понять это. И это должно сокрушить ваше сердце. Брат Бранхам об этом еще говорит так. Проведите тот день на Голгофе. То есть поймите, что это ваши грехи прибили Иисуса Христа к этому кресту деревянному. Итак, только это дает нам возможность оказаться на небесах и вообще пройти с Иисусом все в своей вере. Иначе вы туда не попадете и в своем хождении, в своей вере заблудитесь, собьетесь и куда-нибудь свернете. И Бог осуществляет этот постоянный вечный зов к нашему сердцу. Есть две крайности. Полное предопределение в понимании Кальвина. Две крайности, прежде чем мы доберемся до выводов. Как я люблю повторять, истина находится в середине. Есть две крайности в этом вопросе. Первая из них находится в том, что полное предопределение в понимании Кальвина. Если кто-нибудь встречал в проповеди брата Бранха, мы ему говорили, так ты кальвинист, наверное, с таким, с осуждением. Он говорит, я кальвинист до тех пор, пока Кальвин находится в Библии. А как только он отходит от нее, то я уже не то. Так вот, в понимании Кальвина, например, это было в том числе так. То есть ты предопределен, хочешь ты, не хочешь. Лежишь ли ты, бежишь ли ты, заберешься куда-нибудь ты. Вообще можешь ничего не делать, все равно Бог тебя спасет. С одной стороны, это вроде как и так. Но полное упование только на Бога и вообще полное отсутствие каких бы то ни было дел. Например, это вылилось однажды в такой момент. Это написано в книге «Мученики Фокса», если кто-то, может быть, читал. Был такой один брат, я не помню сейчас его имени, через которого Бог начал миссионерское движение. Это как бы начало было филадельфийского периода. И он говорил, нам нужно посылать миссионеров в Индию. А в то время кальвинизм уже настолько погряз. Это, в частности, вызвало появление Джона Уэсли. То есть Бог послал его, потому что люди говорили, да, я спасен. Если я спасен, значит спасен. Если я не спасен, значит не спасен. Я могу ходить в бары, я буду пить до конца. И блудить буду, а потом Бог меня спасет, потому что если я спасен, значит спасен, а если не спасен, то бесполезно стараться и тому подобное. То есть полный такой, знаете, полный маразм. То есть дошел до такой точки, что вообще, я буду лежать и все прочее. Но я когда-то вам говорил, могу это еще раз повторить, Матфея 6 глава, Иисус говорит такие слова. Посмотрите на лилии, они не трудятся и все прочее, даже Соломон так не одевался. Посмотрите на птиц, они не заботятся, не собирают житницы, но Бог их насыщает и кормит. И в конце 6 главы Матфея он говорит, ищите прежде Царствие Божие и правду Его, и потом говорит, и вообще не заботьтесь о завтрашнем дне, достаточно заботы для сегодняшнего дня. Завтрашний же день позаботьтесь о себе. Иисус понимал, что бесполезно мучиться, как я думаю, решать проблему завтрашнюю, когда у тебя сегодня. Так вот, говоря о птицах, например, как бы так со смехом немножко это объясняя, птица, которая, о которой сказал Иисус, что Бог ее кормит, она не лежит на ветке, так вот, сложив перышки, открыв ротик и говорит, ко мне приползут все, кому нужно, все эти жуки, и я их похрумкаю. Ничего подобного. Она летает, увидела, там рассыпалась уже пшеница, она уже перезрела, она клюет. Там червячков, там жучков, она пролетает на лету, как ласточки хватает мошкару и так далее. Она летает. Она не лежит с открытым ртом. Так вот, возвращаясь к мученикам Фокса, то есть там было такое противление. Брат говорит, нам нужно посылать миссионеров в Индию, ибо Иисус сказал, идите по всему миру и проповедуйте сие Евангелие. Матфея 28 глава, идите и научите все народы. А ему говорили, да ты чего, учение Кальвина, что ли, не читал? Я иронизирую, я только суть передаю. Говорит, это самое, они, Бог их найдет. Он говорит, ну как же Бог найдет, когда одновременно с этим он сказал, идите и учите. Понимаете, то есть полное предопределение, тогда ты вообще даже ничего не хочешь делать. Я через несколько минут начну читать отрывки из посланий, вы поймете, как лилия, он говорит, пробивается к поверхности воды. Вы должны пробиваться, вы должны быть под водительством Святого Духа. Итак, это Он производит нас и хотение, и действие, но Ему нужно, чтобы вы вышли к алтарю и покаялись. Ему нужно, если у вас есть проблемы, вы сами не справляетесь, чтобы вы пошли к пастору и поговорили. Вам нужно попросить за кого-то взять вас в пост и так далее. Вам нужно прикладывать усилия, вам нужно стучать, вам нужно искать, понимаете? Все это остается на своих местах. Когда все люди это перепутывают, тогда это неправильно. Поэтому есть две крайности. Полное предопределение, я вообще ничего не буду делать, Бог, как пророк, говорит, возьмет меня за шиворот и втолкнет меня в Царствие Божие. Нет. Вы тоже должны что-то делать. С другой стороны, есть другая крайность. предопределение, это все сказки и все прочее. Вот, если я буду хорошо себя вести, освящение, есть воля Божья и все прочее, и человек сбивается на то, что он начинает входить в Царствие Божье делами. Я буду искать, я буду молиться, я буду стучаться, я буду... И до того, что забывается вся суть, на которой строится вера. Наша вера строится на основании Господа Иисуса Христа. То, что Он сделал на Голгофе. На этом откровении я построю в церковь, она не будет одолена. Это я внутри вас, который сильнее мира, понимаете? Вы сами ничего не можете. Иисуса спрашивают, у Иисуса спрашивают это, кто же может спастись? Да вообще человеком это невозможно. Понимаете? Поэтому вот эти вот две крайности, ни в коем случае их нельзя ни туда, ни туда входить. Но вот эта середина, предопределение очень многое означает. И вы должны почувствовать это благословение и благодать, и должны почувствовать себя любимыми, и должны почувствовать, что вы на чем-то стоите очень твердым, что не способно из-под вас вытащить. Когда вы знаете, на чем вы стоите, когда вы знаете Слово, когда вы знаете Господа Иисуса, и когда ваше сердце этому говорит тихонько «Да, аминь». А не когда вы идете, плывете по течению, ваше сердце разрывается, потому что что-то не так. Но все раз так, значит и я тоже так. Нет, вы не понимаете. Если ваша внутренность противится, если внутри вы один, а внешне вы другой, то вы лицемер. А брат Бранхам сказал, лучше я буду кем угодно, но только не лицемером. Я даже буду лучше не спасенным, но только не лицемером. Потому что Бог по благодати может меня спасти. Но если я понимаю, что правильно, но боюсь за это выступить и не хочу на этом стоять, я говорю, ну да, 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 да. Так же, как послание брата Бранхама. Люди понимали, что брат Бранхам прав. Люди понимали, что крещение во имя Иисуса Христа верно. Люди понимали, что с ним ангел. Но говорили, меня выпрут из этого самого, из моей деноминации, из моей организации. Это, на что я буду жить, как я буду существовать, как на меня посмотрит мисс Сьюзи. Вы не улыбаетесь, когда читаете? А Сьюзи, проходя, сказала, тук-тук, пойдем, Герда. А как это Сьюзи, я не послушаюсь? Ну, это американские имена. Можно повторить какие-нибудь имена русские. А что скажет про меня Оля? А про Бога вы не думаете в этот момент? Что скажет о вас Бог? Мнение Оли для вас важнее. Мнение Николая для вас важнее. Да, так оно и получается. Иисус сказал, если вы меня постыдитесь, а Он, в частности, открывается в вашу внутренность. Написано, даже ночью учит меня внутренность моя. Первое послание, на вторая глава. Говорит, я это вам все пишу, но, впрочем, знаю, что вы это все знаете, ибо помазание, которого от Него, от Святого, оно пребывает в вас, оно само вас учит. Оно знает, когда, как пророк говорит, колокольчики звенят. Оно говорит, вы основываетесь на том, что поднимается изнутри вас, понимаете? Не человеческая плоть поднимается, а когда поднимается Он с большой буквы. Когда вся надежда, все тело, вся плоть ослабевает, пророк говорит, Он, который внутри начинает подниматься, Он побеждает все. И Он говорит, это в проповеди «Не знаешь этого». Я это уже рассказывал. Он говорит, когда похоронил свою первую жену Хоуп, и когда его девочка, это Шарон Роуз, уже лежала больная, практически при смерти, он спускается в этот подвальчик, у нее глаза перекошенные, и он поднимает эту москитовую сеточку. Нет, даже не было этой сеточки, и мухи сели, она была порвана на окне, и они сели. И он просто начинает молиться, Боже, ну спаси же ее. Например, это в проповеди, не знаешь этого. Ну спаси же ее. И он чувствует, как пелена опускается с неба на него, и просто молитвы не доходят. И подходит дьявол и начинает говорить, так, итак, во-первых, ты проповедовал, постоянно говорил об этом Иисусе, а сейчас он тебя не слышит. Ты не спал практически. Вот приходил, если вы читали, он садился в кресло, часто где-нибудь отдыхал, и потом шел практически до 2-3 часов ночи проповедовал. И ты говорил, что он исцеляет. И ты предлагал молиться за то, чтобы Бог вас исцелит, давайте я вас помолюсь. Итак, он божественный исцелитель, почему же он не исцеляет твою дочь? И что о тебе будут люди говорить, и все прочее, он начал все давить на него. И он сказал, Браманхам говорит, я это много раз уже рассказывал вам, и он сказал, да, ну раз так, примерно такие слова, то, и он уже как вроде согласился с этими доводами дьявола, и вдруг откуда-то изнутри начало подниматься нечто, как он говорит, с большой буквы, там, это с большой буквы, появляется нечто, которое говорит, а кто-то вообще есть такой? Нам нужно быть очень смиренными перед Богом. Начало мудрости есть страх Божий. Понимаете? Вы должны смириться перед Богом, признав полный Его контроль над вами, признав полный суверенитет. Вы и Бог. И так, когда он это пришло, то он сказал, да, отойди от меня, сатана. Бог дал, Бог взял. Все, девочка моя, я встречусь с тобой на небесах. Понимаете? И он говорит, и не вздумайте идти только на одно послушание. Он говорит: сестры, не носите длинные волосы только потому, что я так сказал. Не надевайте длинные юбки только потому, что я так сказал. Получите это откровение. Итак, послушание — это хорошо, и это правильно. Например, слушаться мужа — это правильно. Понимаете? Двигайтесь до тех пор, пока вы не получите откровение. Что-то внутри вас должно быть тем пастырем, который он будет вас спасти. Внутри это должно появиться, что будет вас вести. Может быть, это уже внутри вас и есть, но вы либо не прислушиваетесь, либо это задавили, завалили, либо вы куда-то ушли, понимаете? И просто, или либо вам говорят, что этого внутри вас нету. Прислушайтесь. Так, две крайности. Не нужно, естественно, впадать ни туда, ни туда. Правильное – это середина. Предупреждение, то есть все от Бога, и ваше стремление, усилие быть Ему послушным. Стараться двигаться так, как Он вас ведет. Понимаете? Итак, это не что-то, на что вы не поймете. Я несколько раз уже говорил. Бог не говорит: иди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что. Иоанна, 10 глава. Овцы мои слышат голос мой. Итак, вы можете чего-то недопонимать. Барабан говорит: я тоже многого не понимаю, но я верю, что Он мой Господь Иисус. Все, я верю, что это приходит от Него. Моя внутренность говорит на это аминь. Я не понимаю, может быть, какой-то технологии, технических процессов, но я просто понимаю, что это Он, и я иду. Итак, это в Слове, и это внутри меня, понимаете? И когда вы движетесь вот так вот по внутренности, вы начинаете поступать правильно. Усилю немножко это, прочитав несколько моментов о том, как это говорит Брабранхам. И потом я перейду к выводам. Проповедь «Как я могу победить?» С 92 пункта я прочитаю не только предопределение, но немножко об усилии, которые человек должен прикладывать, и это нам понадобится попозже. Он говорит: «Понимаете, как я сказал вначале, ты рождаешься побежденным, когда приходишь, в смысле, в этот мир. И это рождение по плоти никак не может привести тебя к жизни, потому что ты рождаешься побежденным. И ты в побежденном мире, среди побежденных людей, которые среди побежденных вероучений и побежденных деноминаций. Каким-то образом тебе нужно дойти до победы». И потом он говорит: точно как лилия, как я могу победить, с 93 пункта. «Когда лилия, по-моему, один из самых красивых цветков, я очень люблю эти большие лилии кала и кувшинки, мне кажется, почти нет ничего такого красивого, как большая роскошная кувшинка. Ее называют водяной лилией. Какая она великолепная. А из чего она выходит? Из того семечки на дне грязного илистого пруда. И эта семечка, хотя все великолепие, которое только засияет в ней, находится именно в это время, то есть когда она на дне пруда. И это семя жизни находится в вас в то время, когда вы еще грешник. И это и есть предопределение». В том числе. «Находится именно в это время прямо в нем, когда оно в грязи. Но оно должно ежедневно пробиваться, вот ваши дела, зная, что существует нечто. Оно черное, оно грязное, оно измазано, семечко. Оно все грязное в этом иле, в котором живет. Но несмотря на это, оно пробивает себе дорогу через эту грязь, ил и воду из застоявшиеся места, пока не высунет свою головку на свет поверх этого и выразит, что было сокрыто в нем все это время». Понимаете? Вот предупреждение. Это было сокрыто в нем все это время. Я думаю, это победитель, который раньше был во грехе, раньше занимался неверными вещами. Теперь об этом не беспокойтесь. Раньше занимался неверными вещами. Затем, так вот, зачем опять смотреть назад в пруд? Видите, смотрите, вам нужно... Бог по своему предопределению, видите, привел это семя к жизни. И оно выражает себя, вы видите, приходя к жизни. И теперь на вершине всего этого оно победило. Видите, оно не выражает себя там внизу. Оно поднимается, чтобы выразить себя. Так и вы в своем грехе, прелюбодеянии, во всем, чем вы жили. Вы вообще ничего не выражали, но там было семя. Понимаете? И ему выпала возможность пробиться к жизни. Почему? Потому что эта вся цепочка запускается Богом. Римлянам 8, 29-30. Эта вся цепочка запускается, весь этот процесс запускается Богом. Он вас предузнал, что вы такими будете. Он предопределил, записал имя Иисуса, заклал еще прежде, чем возникло солнце или луна. Потом он вас призвал в определенный год, в определенном городе и так далее. Вы жили, может быть, 40 лет, 50 лет, или 15 лет, или 25 лет, и понятия не имели, или даже не хотели ничего слышать о религии, о церкви и так далее. Но он знал, что там есть семя, его просто нужно растолкать это хорошенечко. И вот он растолкал, и в этот момент вы начинаете тянуться. Он действует с вами своей благодатью, Он призывает, Он осуществляет все то, что Он знал заранее. Это вы не знали, а Он все знал, понимаете? И Он это запускает. Вы призваны, Он уже вас оправдал, вы еще не знаете, когда дойдете до следующей ступени, Он уже знает, что Он вас доведет. Филиппийцам 1.6. Он, начавший в вас доброе дело, способен и доведет его до конца. Филиппийцам 1.6. Подумайте об этом. Все, что Бог имеет в себе, все, что Бог выразил в слове, это обязательно однажды осуществится. Это не может не осуществиться. Бранхам говорит, просто не хватит бесов в аду, чтобы противостать Божьей воле. Понимаете? Это вы не можете с сатаной тягаться, а Бог может запросто тягаться с ним. А Он за вас. И поэтому вся эта процессия, весь этот процесс очень хорошо работает. Это обязательно будет тащить вас. Это будет просто тащить вас до конца, пока вы там не окажетесь. Жизнь больше смерти. Жизнь в этой семечке лилии больше всей той мути, которая в этой воде, всего того ила и так далее. Просто чуть-чуть позже или чуть-чуть раньше, в зависимости от того, какая глубина этого ила, и того, насколько глубоко оно там сидит, оно пробьется раньше или позже. Жизнь, которая в нем, она обязательно выйдет к свету. Потому что она знает, что где-то есть свет, и есть тот, кто меня создал таким. И вы должны очень четко это понимать и видеть. Когда вы понимаете это, вы знаете своего Бога. А своего Бога, то есть Господа Иисуса Христа, лично вашего Бога, вы должны знать. И тогда вы знаете, на чем вы стоите. Иначе вас будет носить, как пробку, не знаю где. Ладно. И ему выпала возможность пробиться к жизни. Вы вообще ничего не выражали, но там было семя, и ему выпала возможность пробиться к жизни, Бог ее предоставил. И вы будете в присутствии Иисуса Христа солнечным светом. Это выявило то, в конце концов, кем вы были в начале. А в начале вы были сыном Божьим или дочерью Божьей. Просто потом Бог поместил вас здесь, в это условие. Вы понимаете, что я имею в виду? Вы увидели свет, вы поверили Богу, вы распахнули сердце свое, и теперь вы лилия. Хорошо, я уж не буду читать дальше, ладно, а то много времени. Проповедь «Фильтр мыслящего человека» со 121 пункта. Давайте почитаем вместе. Послушайте, «Фильтр мыслящего человека». Я прочитаю 121, 122, 126, 128, 108, 112, 114 пункты. Может быть, что-то пропущу, назвал, если захотите, прочитайте сами. «Когда вы приходите в этот мир, вы были рождены во грехе. Вы пришли без единого шанса. Вы были рождены во грехе, зачаты в беззаконии, пришли в этот мир, говоря ложь, запятая. Внутри вашего собственного духа желание греха, любовь греха, потому что вы рождены во грехе. У вас не было шанса. Но глубоко внутри вас, аллилуйя, где-то, вот где вы, это все он говорит, это не я, там было нечто, что начало тянуть». Тогда как вы собираетесь пройти мимо этого? Это вообще никак не проходится. Там нечто начало тянуть. Если вы заметили, это было нечто, что сказало вам, что где-то есть Бог. И вы читали Его Слово. Потом вы пошли в церковь. Когда вы больше узнали, вы приняли ее идеи церкви. Кто-то был в пятидесятниках, кто-то еще где. Тогда вы не использовали фильтр с большой буквы мыслящего человека. Но когда вы используете Божий фильтр, который есть фильтр мыслящего человека, потому что все остальные фильтры пройдут, но мой не пройдет. И когда берете Божий фильтр и тянете свою жизнь, свои желания, если вы тянете свои желания через Божий фильтр, фильтр мыслящего человека, то ничего, кроме Святого Духа, не остается. Аллилуйя. Так вот, если вы хотите доказательство Святого Духа, вот оно. Когда твоя душа во всех отношениях будет правильно выровнена со Словом Божьим, это показывает, что ты тянул свою жизнь через фильтр мыслящего человека, через Божий фильтр 126. И тогда это показывает, что в тебе было это предопределенное семя, которое побуждает тебя алкать по Богу. Все, кого дал мне Отец, дал мне искупить, они умерли со мной на Голгофе, они воскресли со мной в воскресенье. Все, кого Он дал мне, придут ко мне. Они будут помещены в теле, где нога, рука, нос, рот, где бы это ни было, они будут там помещены. Это Бог так говорит, а не то, что вы из себя вырабатываете. И они придут ко мне в свое время. О, вот это да. Вот где настоящая фильтрация всего греха мира и любовь мира мертва. И эта душа тянет только одно. Вот где это, помните. Не забудьте этого. Что это? Это зародыш, семя слова от начала, что ты был в Боге от начала и стоишь здесь и тянешь жизнь семени. Семя в сердце твоем по предопределению. Аллилуйя. Семя уже там. По предузнанию Божьему предопределено. И когда оно тянет, оно не может тянуть через что-нибудь другое, кроме слова. Аминь. Или вот, например, если в 108 пункт заглянуть, то здесь написано так. Что вообще побудило тебя желать этого? С большой буквы этого. То есть Святого Духа или Слова Божьего, вообще Бога. Потому что там, в твоей душе, было предопределенное семя, которое было вечной жизнью. Всегда лежало там, всегда там было внутри вас. Все, переводит цитату, все, которых Отец дал мне, придут. Ни один из них не будет потерян. Вкус мыслящего человека, когда мыслящий человек слышит Слово Божье. Овцы мои слышат мой голос, они не последуют за чужим. Потому что там, внизу, в сердце, есть жизнь, и жизнь соединяется с жизнью. Все это большими буквами. Жизнь соединяется с жизнью. И он тут говорит о том, что некоторые члены хотят деноминационный фильтр, чтобы они могли иметь свои собственные желания и все еще классифицироваться как религиозные люди. Грех соединяется с грехом. То есть, если внутри человека грех, он тянет грех. Если внутри вкус деноминационный, вкус церкви, нету семени Божьего, он будет тянуть только человеческие вероучения, то, что ему по вкусу. Некоторые тянут баптистское, некоторые пятидесятческое. Те, которые больше денег любят, они харизматики, харизматы вернее. Им вот дай обогащаться, понимаете. Каждый тянет по своему вкусу в зависимости от того, что внутри вас. И то, что внутри вас, в конце концов, происходит это распределение. Бранхам повторяет пословицу своей мамы. Птицы слетаются по оперению. Все Божье будет притянуто Богом к нему. А остальные по своим группам разбредутся. Кому нужны танцульки, они будут ходить на танцульки. Кому нужны свистульки, пойдут к свистулькам. И тому подобное. Кто куда хочет, тот и распределяется. Но Бог своих не упустит. И если вы его, вы будете алкать только этого. И ничто другое это не сможет заменить. На какое-то время это вас может сбить с толку. На какое-то время вас куда-то засосет. А потом говорите, ну почему, почему, почему? Я не могу понять. И вы начинаете обратно выбираться. Обратно выбираться. 114 пункт. Что это? Так что же тянет это? Тянет нечто изнутри. Душа тянет твои ресурсы через наружнее, дальше через дух и душу. Итак, нечто тянет внутри вас. И еще один момент. Почему пастух? Почему это должен был быть пастух? 214 пункт. Брат Бранхам об этом вообще говорит в разных проповедях. Я только что закончил читать эту, я поэтому прочитаю отсюда. Он говорит, что есть гибрид, кукурузное зерно, гибрид. В ней нету жизни. Да, понимаете? Да. Все остальные, дальше все моменты вспомнили. И вот я говорю, он говорит, можно взять зернышко пшеницы, вот это гибридное. Мне все равно, как совершенно оно выглядит. Вот подумайте об этом, если сможете. То есть без разницы, какое оно по форме. То есть можно посмотреть и внешне сказать, вот это да, вот это брат, я понимаю, вот как любит Господа, или вот какие знамения, чудеса, например. А Иисус скажет, Матфея 7 глава, а я вас никогда не знал. Вы понимаете? То есть не то, как внешне это выглядит, но то, что есть ли там что-то внутри. Чтобы это раскрыть и посмотреть, есть ли там этот зародыш, или это только хорошо сбитый крахмал. Хорошо сбитое послание. Цитаты так и сыплются. И что из этого? Вы что, думаете, что знание послания это равно жизнь? Нет. Можно взять зернышко пшеницы. Мне все равно, как совершенно оно выглядит. Можно наука произвела какое-нибудь, что его можно разрезать. У него такая же влага, такая же сердцевина, такие же элементы, как и в том настоящем зерне, что выросло на поле. Точно такое же. Отнесешь их, эти оба зерна, в лабораторию, и невозможно будет отличить одно от другого. Из одного получится такой же хороший хлеб, да, если перемолоть, как и из другого. Из одного получится такие же хлопья. Все замечательно. Но единственное, как их можно отличить, мне это понравилось, похоронить их. То, которое было создано человеком, останется там. Оно сгниет и никогда не прорастет. Но то, которое было сотворено Богом, в нем есть зародыш жизни. Она снова живет. Понимаете? Это выводит нас напрямую к предопределению. Итак, я надеюсь, вы поняли, что это такое, насколько это важно, почему Бог это переоткрыл. Это не то, что просто так, как бы отбрасываешь, да, Ефесянам 1 глава, да, конечно, он предопределил усыновить. Нет, вы должны это осознать. Вы должны это прочувствовать, если это относится к вам. Иначе это будет проходить поверху. И теперь послушайте дальше. Итак, некоторые выводы из этого. Три вещи. Я хотел бы, чтобы вы об этом задумались. Серьезно задумались. Первое. Это, о чем мы сейчас сказали, должно вызвать огромную признательность к Богу. Понимание, предопределение. Вы должны быть благодарны Богу. Это вызывает радость. Когда вы по-настоящему поймете это, прочувствуете это, увидите это, получите откровение на это, вы будете благодарны, потому что вы поймете, все в моей жизни, все в моей вере делает Бог. Понимаете? Я могу привести простой пример, и поднял бы каждую бы из вас, или брата Леша, или сам бы сказал, сколько раз вы падали в жизни, в вере. Я думаю, уж сотню точно, тысячу, может быть, даже больше, в зависимости от того, сколько. Кто же вас поднимал, брат Бранхам говорит? Вы бывали очень далеко, даже, может быть, уйдете. Во втором томе РПО сестра задает вопрос. Помолите за меня, брат Бранхам. Я уже, наверное, все. Уже мне невозможно вернуться. Я просто не могу уже. Господь, пусть Бог меня простит. Я так далеко ушла. И вот, мне кажется, сестра, вы еще не настолько далеко ушли. Если бы вы совсем ушли, у вас бы не было бы желания даже и приходить. Но кто-то борется за вас. Так вот, понимаете? Даже момент один. Ваши падения и подъемы. Это Бог, который не дает нам с вами лежать. Это не то, что вы такой волевой. Волевые были евреи. Бог специально дал Ветхий Завет, чтобы показать, что без Духа Святого невозможно людям подниматься. А не то и дело. Моисей пришел, поверили. Фараон дал больше работы. Сказали, ты почему ходил к фараону? Уж лучше бы не приходил. Он вывел их, аллилуйя, слава Богу. Подошли к Красному морю, куда ты нас, понимаешь, это самое там, привел. Успокойтесь, вывел. Аллилуйя, мы перешли. Идут по пустыне. А где вода? Умираем. Давайте побьем этого Моисея. Да успокойтесь, вот вода. Ударил в скалу, потекла. Мясо теперь нам нужно. Почему без... Вот хорошо мы там жили. У нас была рыба, мы ели сколько хочешь. Нате вам мясо, понимаете? Постоянно пришли в Ханаанскую землю. Пока был жив Иисус Навин, все было нормально. Умер, понеслось. Филистимляне напали, 40 лет мучают. Боже, мы устали. Появляется там какой-нибудь Самсон или Гидеон. Освобождает. Гидеон умирает, на тебе. Опять то же самое. Вплоть до того, пока Вавилон не угнали. Понимаете? То есть постоянно. Это бесконечная одна и та же тягомотина. То есть люди напрочь всегда уходят. Об этом написано в Римлянам 8 глава. Поскольку грех... А поскольку, как там написано, закон, ослабленный плотью, произвести эту праведность, закон, Слово Божие, не способно произвести эту праведность, потому что ослаблено. Закон, Слово Божие, ослабляется этим телом. Поэтому Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, заплатил за грех, умер, Дух вышел из Него, и Дух вернулся на Церковь для того, чтобы Он вел нас с вами. Понимаете? Он сказал, не печальтесь, вы не понимаете, вам хорошо со мною? Это да, но я должен уйти, иначе, если я не уйду, Он не придет. Он должен прийти и быть в каждом из вас. Вы тут 12 человек, вам возле меня хорошо, тепло, и все. И вы думаете о тех тысячах и, может быть, даже миллионах людей, которые будут с 33 года вот, до 2006 года, они тоже должны быть найдены. Я ж не могу ко всем прийти. Хорошо возле меня здесь. Тепло и не дует. Но Дух Святой должен сойти на каждого. Если я уйду, я его пошлю. Он будет учитель будущий, который будет внутри вас. Он будет ваш проводник. Он будет вас вести. Он будет напоминать вам эти слова, которые я вам говорил. Он будет для вас это делать реальным. Он будет это вас оживлять. Кто держал вот эту сестру в Фурманове 6 лет? Ну не только даже 6 лет, еще и до этого. Почему она не упала? Понимаете, это был Господь, который она ждала и ждала, молилась и молилась, тянула и тянула. Сама бы давно бы уже умерла бы там, или еще чтобы, что с ней случилось, понимаете? Даже группу не нашла, где бы она могла питаться. Это Дух Божий, который рядом с каждым из вас. Понимаете, это Он, и это предопределение, и это семя, которое внутри вас. И тогда, когда вы это все понимаете, что это Он, и только Он заслуживает этой похвалы и всего прочего, тогда... Вы, наконец, можете нащупать почву, которая от вас не уйдет. Если же не так, то сатана вас будет забивать насмерть, забивать. И в церкви вас будет забивать через неверное вероучение. И в мире, и через родных, и на работе, и через родственников, чего угодно. Да куда ты там? Ладно, да я знаю тебя уж. Да ну, все то же самое, опять сорвалась и тому подобное. Только Бог имеет веру в вас.
Аминь.
Уже никто уже не верит, уже пастор говорит, да отстань ты, уйди, все, с глаз моих долой, на тебе не тот дух и все прочее. А Бог говорит, она моя, я не хочу ее отпускать и все, понимаете? Это просто поразительно, меня это просто... нащупать эту почву и сказать, ничто не способно меня отлучить от любви Божьей. И это не выученное знание, вы чувствуете, вот к чему я вас веду, вы чувствуете это в сердце это должно пройти через это, иначе это тоже будет подражание. А подражание, пророк говорит, мы знаем, чем это заканчивается. Адам это заканчивается. Понимаете, не надо подражать. Просто придите к этому однажды, осознайте это, проведите тот день на Голгофе или любыми другими стандартными фразами, понимаете? Встретитесь с ним, и вы поймете, что он любит лично вас, и вы тогда заякорены. Так вот, дальше вас еще будет болтать, понимаете? Вас еще будет дальше болтать, ибо когда Израиль пришел в Ханаан, они начали завоевывать, и там были поражения, и все что угодно. И некоторые учили были ленивыми, и Иисус говорит, до каких пор вы не будете брать землю, которая дана вам? Это все ваше, но это нужно все завоевывать и так далее. Там даже есть такое выражение, говорит, Бог оставил этих фергисеев, евусеев, я могу это показать, для того, чтобы последующие поколения учились в войне. Это была одна из причин, другая причина, чтобы искушать Израиля. Будет ли он послушен там и тому подобное? Не соблазнится ли он на этих богов, этих народов? Одна из причин была, они должны знать, что такое война. Они должны знать, что такое сатана. Они должны бороться и побеждать. Мы с вами должны быть победителями. И Иисус дал нам все необходимое для этого. Понятно, что тяжело. Но какова радость? А? Какова радость, когда ты после долгого времени попадаешь в собрание? Какова радость, когда наконец приходит освобождение, как вот сестра молилась? Какова радость, когда вы видите, что это от вас отвалилось? Пророк сказал, Бог специально так сделал, чтобы вы смогли ощутить разницу. Если бы вам все на голубой, на тарелочке с голубой каемочкой, вы бы никогда не поняли, какая разница. Это пророк так говорит, Бог специально создал блудницу и благочестивую женщину, чтобы вы могли увидеть разницу. Есть христианин, есть жалкое подобие, подражание на это, лицемер. Я православный, аллилуйя, у меня все хорошо, даже аллилуйя не знаю, что такое. И так далее. Понимаете? Только для того, чтобы вы поняли, есть фальшивый доллар, есть настоящий доллар. Все эти вещи, это все проявляется на разнице, когда вы чувствуете, что хотя это даром благодать, но это не дешевая благодать,
аминь.
Тогда вы начинаете влюбляться в того. Пророк об этом еще выразился так. Ему нужно было раскрыть свои атрибуты, чтобы вы это оценили.
Аминь.
Когда девушка начинает встречаться с парнем, если она сразу выбегает за него, она не может понять, кто это такой. Но когда приходит процесс ухаживания, и вы понимаете, что он такой добрый, он такой внимательный, он такой щедрый, он такой трудолюбивый, или он так любит детей, или еще что-нибудь. Это пленяет вас. Вы переоткрываете и влюбляетесь в личность, с которой встретились. И Иисус Христос – это личность.
Аминь.
И Он желает, чтобы вы Его любили. То есть, что вы Его любите, и вы стоите на этой почве, что Он обещал, Он, образно говоря, нам всем уже одел это кольцо и сказал, «Дорогая, брак будет там, брак, акция с женой состоится позже, но я тебя люблю». Примешь ли ты мою любовь? Люди говорят, ну я посмотрю еще, я не знаю, я посмотрю, я должен еще убедиться, чтобы и так далее, как про Бранхам смеясь это выражает и говорит. Петру, Петр воодушевленный видит Иисуса, Господи, если это ты, я к тебе пойду. И Петр, и Бранхам это в проповеди демонология, говорит, так, и Петр сказал, подожди, Господи, так, сейчас, так, дай мне приготовиться, так, несколько раз выдохнуть, присел несколько раз, и так, способен я или нет, подожди, да, я сейчас намолюсь, сейчас я должен в это войти. Вы помните эти вещи? Это я просто иронизирую, чтобы вы поняли. Нет, подожди, я войду в 40-дневный пост, способен ли я это взять? Он говорит, вот мое кольцо, я вас люблю, вы способны принять мою жертву за вас? Это моя голгофская жертва за вас. Я вас люблю, я умираю за вас, отдаю за вас свою кровь. Вы меня любите? Да, идите ко мне, все. Понимаете, вы становитесь, Господь, прости меня, я старый неотесанный болван или еще что-нибудь, я нуждаюсь в твоей любви. И все, понимаете? Вы сидите, ваше сердце начинает таять. Вам не нужны какие-то подходы или благодать и примите ее. Он ближе к вам, чем вы думаете. Это говорит Господь. Понимаете? Господь, пророк говорит, он ближе к вам, чем ваша рука. Он вот он рядом.
Поэтому все намного проще. И он говорит: любимая, я тебя люблю, я умер за тебя. И когда вы, я повторяю, я все еще первый вывод говорю, когда вы это нащупываете, вы говорите: да, это меня не подведет. Вас все может подвести. Любимый муж может не оправдать ваше доверие. Любимая жена. Ваши дети могут вырасти непослушными. Они такие были у Самуила, например, или у священника Илия и тому подобное. Всякое может произойти. Есть тот, кто никогда не подводит. Потому что он не может подвести вообще. Просто в его натуре этого нету, подвести вас. Он сказал: вы придете ко мне, я не изгоню приходящего. Вот, понимаете? Поэтому вы соединяетесь. Поэтому вы должны это нащупать, и это вызывает благодарность. Когда вы понимаете предопределение, понимаете семя, которое было внутри вас, и как оно начало проклевываться, как он когда-то вас призвал, понимаете, это его благодать включает дальше оправдание и прославление. Потому что если бы вы были просто призваны сами по себе, никогда все равно невозможно достичь оправдания. А если вы как-то доползли до этого, то дальше вы все равно на небеса не выстроите лестницу. Невозможно забраться на небеса. Это должен сделать Бог. Итак, все это прочувствовав, когда это все пропущено, и вы утверждаетесь в этой любви Божьей к себе, понимаете, что ваши личные грехи прощены, когда вы стоите на этом, о, это вызывает признательность, благодарность, радость, несмотря ни на что. Куда бы мне ни занесло, что бы со мной ни случилось. Почитайте псалмы Давида. Все воды, говорит, прошли надо мной. Боже, что ж мне делать? Говорят люди: ты не Христ, ты не то и не сё. И все прочее. Где Бог твой? Где Бог твой? 41-й псалом. Где Бог твой? Полно, говорит, душа. И уже душа даже все опустилась уже. Все опустилось внутри. Потому что мы человеки, нам это все понятно. Но, говорит, уповай, Бог, душа моя, уповай на Господа, ибо я еще буду славить Его. Есть что-то внутри. Почитайте 41-й псалом. Есть что-то внутри, что выбирается. Говорит: мне все равно, хоть что. Я не могу без Него. Понимаете? Вот это называется семя. Это называется настоящая вера. Это называется христианство. Понимаете? И когда вы в это проходите, вот он вывод. То вы тогда понимаете, кто, что, на каком основании, как это все делается. И уже невозможно сбить такого человека. Пошли в мусульманство, я тебе расскажу о новом учении в послании, я тебе еще чего-нибудь дам, на, почитай вот эту книгу, я сейчас тебе объясню, что и тому подобное. Да мне без разницы, понимаете, без разницы. Когда ты с ним встретился, когда ты понимаешь, кто он и что он для тебя сделал, это нужно быть последним, я не знаю кем. Негодным человеком, чтобы отвернуться, когда это уже все пройдено. И то, я думаю, это невозможно. То есть все равно человек отвернется. Бывают такие моменты. Брат Бранхам говорит в послании евреям, рассказывает про этого мужчину, который разорвал свой билет. Помните, сказал негру: съезди за реку, привези мне два ящика. И брат Бранхам говорит, Бог попытался несколько раз с ним поговорить, но он, видимо, так ожесточился, что дальше некуда. И он забрал его с земли, чтобы он не позорил его, Господа. Возьмите Библию, 1 Коринфянам, 11 глава. Когда принимаете причастие, будьте осторожны и вообще думайте о Господе Иисусе Христе, потому что многие из вас умирают именно по этой причине. Умираете потому или болеете, потому что Бог вас наказывает. Чтобы не быть с осужденными миром, с миром, Бог наказывает вас прямо сейчас. Вы умираете не потому, что вы Духа Святого не имеете, потому что вы его имеете, но вы его позорите, Бога, и он вас забирает. Почитайте 1 Коринфянам. Итак, это первое. И здесь вот это вызывает радость и все прочее. Я хочу прочитать вам еще один пункт. Почему это должен был быть пастух? 183 пункт я прочитаю. И последние два пункта сейчас пробегусь. Послушайте. Я видел собрания, на которых людям открывалась сила Божья. Я видел собрания, на которых людям открывалась сила Божья, запятая, что они свободны от этого мира и мирских вещей. И радость Господня наполняла собрание. Это есть сила, в том числе Божья, когда приходит свобода. Только тот, кто мучился годами, например, с мужем, или с женой, или с каким-то комплексом, или еще с чем-то, с каким-то шрамом внутри, и, может быть, никак годами не мог это выторгнуть, выбросить, вымолить, может быть, как-то оставить, только когда приходит настоящее освобождение, только он, наверное, до конца сможет понять, что это такое, получить освобождение. Свободу от этого – это сила, которая наполняет вас и вышвыривает этого беса.
Они вставали и вопили, и плакали, и восклицали, сколько было силы, во славу Божью. И я никогда не видел никакого беспорядка. Все всегда было благопристойно, потому что люди распознали, что их имя было записано в книгу жизни Акца, прежде основания мира. Понимаете? И исходила слава Божья. Понимаете? Великий пророк-пастырь принес им послание, и они были избавлены пророком-пастырем. И не имело значения, что говорили об этом с большой буквы в других церковных кругах. Люди знали, что произошло. Они познали Господа и прощение Его, и получили освобождение. И Бог выбросил любовь к миру и влил любовь к Нему. Точно так же, как с теми пастухами там. Это он рассказывает про пастухов, которым ангел явился. Они знали, что произошло. Да? Когда они пошли искать младенца в яслях, они знали, что произошло. Они могли сказать, кого вы видели? Пастухов увидели, ангелов увидели, и они вам пели. Да ну ладно, ребята, это были бесы. Это ангелы света, понимаете? Сатана, ему ж не трудно переставиться, но они-то знали. Понимаете? Так что, а другие могут этого все равно не понять, но вы знаете. Понимаете? Теперь послушайте, еще два практических вывода. Итак. Второе, это выводит нас на понимание, что есть три группы. Ну, это в том числе у три рода верующих, да? И по-другому немножко Брабранхам об этом еще так говорит. Три группы верующих, которые движутся в вере по-своему. И вот послушайте, может быть, вам это поможет, в том числе. Дела – это выраженная вера. Я читал это когда-то. 116 и 117 пункты особенно, еще 115. Но я прочитаю сейчас со 116, послушайте. Давайте я со 115 прочитаю. Сначала говорит про Авеля. Авель верою, откровение, в те дни не было написано в Библии. Авель верою принес Богу жертву более превосходную, чем жертва Каина. Аминь, да? Аминь. Это произошло через веру, через откровение, которое Бог ему дал. О чем Бог и засвидетельствовал? Он, то есть Авель, был праведным. Как? По вере. Как? По откровению. То есть это Бог ему дал. Итак, как он угодил Богу? Как он стал праведным? По вере. Но верил и Каин тоже. И тот, и другой верил, понимаете? Но Авель получил что? Откровение. То есть Бог к нему спустился и сказал ему в сердце, это вот так. И он согласился и принял это. Это называется предопределение в том числе, понимаете? А этот был не. Хотя и верил. Мы это все понимаем, это как бы такая азбука послания, но вы попробуйте в это вникнуть. Итак, как? По вере он стал праведным. Как? По откровению. По откровению Авель принес Богу более превосходную жертву, потому что ему было открыто, что это не плоды полевые там были в саду, это была кровь. И он принес, соответственно, кровь. Теперь слушайте внимательно. И вот почему некоторые люди могут верить этому с большой буквы, а некоторые не могут верить этому. Нету откровения, семени нету. Фильтр мыслящего человека. Нету того, что могло бы тянуть жизнь с большой буквы. Они могут тянуть через фильтр церкви. Они могут тянуть какие-нибудь желания или учения из каких-нибудь книжечек. Но там должна быть жизнь с большой буквы, которая нуждается только в жизни с большой буквы. Это постоянно плюсуется, постоянно плюсуется. Другим же без разницы что. Они нахватались то, что им больше всего нравится. Понимаете? Итак. Некоторые не могут верить этому, некоторые притворяются, что верят этому. Это вот притворщики, да, три группы, или вот еще по-другому так это объясняет. 117 пункт. Среди зрительской аудитории, где проходит молитвенная очередь, ты видишь, что некоторые, и все они хорошие люди, скажем так, есть такие люди, которые сильно пытаются поверить этому, с большой буквы, пытаясь втиснуться в это. Они стараются, они пашут, они валы. Они молятся, они делают все, что угодно. Они пытаются это влезть, но не могут. Вы понимаете, что означает предопределение? Понимаете? Слушайте дальше. Некоторые просто вообще не могут это сделать. Просто не могут и все. Они даже не пытаются, они говорят, а мне достаточно, я православный, мне достаточно. Слушай, ну ты там почитай Новый Завет. Да ладно, у меня все нормально. Их даже, как бы, образно говоря, и не волнует ничего другого, понимаете? Некоторые понимают, что что-то не то, и видят, что что-то такое происходит. Видят, например, как я говорил, что и дьявол понимал, что брат Бранхам это сильный пророк Божий. И, естественно, за ним в послании пошло много людей. Аминь. Естественно, что даже дьявол понимает, что это великий пророк Аминь. Божий, понимаете?
Да,
и бесы верят и трепещут. Но нужно что-то делать дальше, да? Они видят и пытаются это взять, но это не для них. Они пытаются, они хватают, они бегают за этими огоньками, но этого не могут. Некоторым вообще без разницы,
Они говорят, с меня достаточно этого. Некоторые пытаются в это втиснуться, но не могут. Вы понимаете, какой вывод из предопределения? Они, так, а другим это только по благодати. Это просто им дано. Вы понимаете? Это вообще. Так вот, и он говорит, так вот, запятая, вот в чем разница. Он говорит, видите, вот из-за чего. Это настоящее откровение, потому что вера – это откровение от Бога. И сначала это должно быть открыто тебе. А если это не открыто, то без разницы, пытайся, не пытайся, я должна быть вот такой, или я должен быть такой, невозможно. Вы должны слушаться хотя бы маленьких, но побуждений Божьих. Куда именно сейчас? А куда именно сейчас? Они, так, ребята, я знаю, вперед, аллилуйя, и побежали в ту сторону. Нет, я ошибся, побежали в другую сторону. Так и вы будете бегать, понимаете? Так и будете бегать слева направо. Остановитесь, успокойтесь, присядьте возле креста, и все. И слушайте его указаний. Иисус ясно это объяснил, когда он сказал, никто не может прийти ко мне, если только Отец мой не притянет его прежде, то есть сначала не откроет меня ему. Вы должны это прочесть. Это святого Иоанна 6:44 до 46 стиха. Вот вам Библия, понимаете? Это Библия. Я могу прочитать это еще раз. Итак, среди зрительской аудитории, где... На очередь, ты видишь, что некоторые, и все они хорошие люди, наговариваются, скажем так, то есть не к тому, чтобы хулить кого-то, понимаете, не осуждайте, просто поймите, основываясь на том, что есть истина Слова Божьего. Мы сейчас разбираем одну из истин Божьего Слова, то есть истину о предопределении. Римлянам 8:29-30. Итак, ты видишь, что все они хорошие люди, скажем так, есть такие, которые сильно пытаются поверить этому, пытаясь втиснуться в это. Некоторые просто вообще не могут это сделать, а другим это только по благодати. Это просто им дано. Так вот, вот в чем разница, видите? Вот из-за чего. Это настоящее откровение, потому что вера – это откровение от Бога. И сначала это должно быть себе открыто.
Аминь.
Так вот, этот вывод, второй вывод, это выводит нас на понимание трех групп. Первые люди вообще не понимают. Например, я православный, мне все нормально. Я баптист, мне больше ничего не нужно. Есть люди, которые что-то понимают. Я говорю сейчас, например, на языке послания. Понимают какие-то вещи в послании и пытаются, стараются втиснуться в это. Говорю языком брата Бранхама. Но не могут. Почему? Им не дано. Это на самом деле так. Вы можете это понять?
Да.
Почему это так? Потому что Бог, который обладает всей полнотой мудрости и всеведения, знает все. И у него только такая цепочка работает. Послушайте, я предузнал, что именно она или он. Я предопределил, что он и будет. Записал в книгу жизни. Я призвал его на каком-то году жизни. Кого-то в 1930-м, кого-то в 1970-м, кого-то в 1995-м, кого-то в 2000-м. Призвал, я их оправдываю. Потому что вот они в книге жизни. Я их прославляю, они мои. Некоторые же видят, понимают, но Бог просто заранее знал, что они не способны будут взять, потому что они просто не от меня, говорит Бог. Они не от меня, понимаете? Там нету этого семени. И поэтому они идут. Идут на чем? На своем понимании. Они идут на своем видении. Вы можете это понять? Идут на своем видении, они видят, что что-то блестит. Они не слепые люди, не как первая группа, которая говорит, а мне без разницы, ладно, не приставайте ко мне со своим Новым Заветом, или не приставайте ко мне с посланием. Или даже так, я в послании, мне все хорошо. Нет, что-то видят, начинают щупать, и идут, где-то тут что-то такое было, но своими путями ищут, своим собственным пытаются понять, своим пытаются дойти, я должна делать вот это или вот этот, или я должен вот это делать. Подождите, успокойтесь. Вы напорите дел. Нельзя так срываться. Понимаете, вы должны. Это должен быть Бог. Хотите прообраз? В Библии написано: Израиль шел за столпом огненным или за столпом облачным. Столб останавливался. Люди должны были остановиться, разбить палатки и сидеть день, а хочешь три, пока не двинется, а хочешь месяц. Нельзя. Хорошо, ладно. Я думаю, нам пора вот это. И побежали туда. Понимаете? Не надо. Пока Бог не движется, это должен делать Бог. Он должен вам что-то показать, объяснить, подтолкнуть. И когда для вас становится это ясным, Бог дал вам откровение, тогда двигайтесь. Семя растет не так, как оно хочет, а так, как жизнь дает ему. Как запрограммировано. Понимаете, пшеница растет так, морковка вот так растет. У кого-то больше период там сидеть в земле, прежде чем первые листочки появятся. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. Кто-то как дерево растет, кто-то как кустарник, кто-то как трава. Понимаете? Запрограммирован. Каждый запрограммирован. Так же и Богом запрограммировано ваше семя. Вы не сможете сделать что-то по-другому. Вы должны быть послушными. И в этом есть еще один маленькая, еще одна изюминка. А когда Бог вам говорит, ваша внутренность соглашается, для вас все открывается, и Бог говорит, вот. И ты говоришь, да, и облегченно вздыхаешь. Потом отходишь. Приходит дьявол через брата, через сестру, через родственников, через друзей, через коллег на работе. И говорят, да что ты? Но ведь тебе же это было открыто. Зачем вы продаете то, что вам было ясно, как белый день? И это не есть давление. То есть я как говорю, я могу отступить назад, к примеру. Или в любом другом моменте, если через кого-то это другого пришло. Вы просто поймите, это любовь. И вы по любви двигаетесь за ним. Это не нахрап, это не подталкивание вас куда-то насильно, понимаете? Это когда вам все понятно самому, это откровение. Но просто знаете, Божье откровение, оно ведь всегда осмеивается, в том числе. Просто будьте верны тому, что вы поняли, например. По-настоящему смысле поняли. Не потому, что вас заставили, обманули или еще что-нибудь. А когда вы понимаете, просто любите его. Если вы споткнетесь, авансом говорю вам, точно так же, как авансом Бог мне говорит, так и вам говорю. Если вы споткнетесь, не беда, он вас снова поднимет. Потому что он слишком сильно вас любит. Даже если вы заблудитесь, даже если вы какие-то вещи, в каких-то вещах обидите его, даже если вы огорчите Иисуса. Мы все порой его огорчаем, Господа Иисуса Христа. У Бога достаточно терпения и любви, чтобы снова подходить и говорить то же самое, что, может быть, он пару лет назад говорил, а просто тебя занесло куда-нибудь в трясину. И ты сидел, и твоя внутренность разрывалась. Да что ж происходит-то? Я ничего не могу понять. Конечно, не можешь понять, потому что это не Дух Божий. Дух Божий, он говорит по сердцу. Не уговаривай там всякие ля-ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю-лю-лю. А он делает для тебя это ясным и в слове, и в сердце. Твое сердце, наполненное любовью, понимает и с любовью отвечает жениху «да». Что это за семья, куда парень, что это будет за семья, если парень тащит насильно девушку в ЗАГС? И говорит, я тебя поколочу, если ты признаешься перед администратором ЗАГСа, когда она будет нас это, говорить, что все хорошо у вас, любите друг друга. Понимаете, что это за дела такие? Вы приходите к Иисусу Христу не потому, что вас палками гонят, понимаете? Вы приходите на основании своего выбора, на основании любви. Вот вам место из Писа, из послания. Братан говорит, любовь в семье, какая должна быть любовь? Это не угрозы. Если ты что-то сделаешь не так, я с тобой разведусь. И это не вседозволенность. А мне без разницы, с кем ты, и как, и чего. Это любовь. То же самое. В вере. Понимаете? Вы поймите. Поймите просто, даже если вы ничего больше не поймете, поймите сегодня одну вещь. Это Христос и мы с вами. Наша с вами вера в Господа Иисуса Христа. Это любовь. Это Он, Иисус Христос, и вы, понимаете, причем каждый лично. Когда мы собираемся на собрании, Бог действует через различные дары, в том числе через проповедника, или еще если какие-то будут пророчества или иные языки, спокойно можете на них говорить и все прочее. Он действует по-разному, понимаете, но это вы и Он, вы и Он, и это любовные отношения. Он не тащит вас на небеса за палку, говорит, ты смотри там у меня, чтобы я и тому подобное, или мне все равно, как ты будешь себя вести. Это любовь и ваше сердце. Как девичье сердце, здесь большинство сестер, девичье сердце на любовь мужчины, когда, если кто помнит романтические какие-то отношения, оно бьется, очень часто бьется. Я не могу без него, понимаете? Вот точно так же с Господом Иисусом Христом. Я не могу без него. И он вам будет открываться, и цветы будет дарить, и будет объяснять, как и что, и конфету, и шоколадку, и все прочее. Это в вере, я имею в виду, это физически, но это в вере, понимаете? Он вам будет говорить, если что-то, он поругает вас нежно, с любовью. И так далее. А где-то что-то объяснит, и это будет, вы будете идти за ним с радостью, потому что овцы идут за пастырем с радостью. Вы понимаете, 10 глава Иоанна, овцы не бредут такие усы, говорят, да, не знаю, куда это мы дойдем. Это так вот евреи шли, ну так из 2 миллиона два только и зашли, которые шли не вот так вот качали, да, чеснок, да, рыба, ой-ой-ой. Они шли, понимали, куда они шли, зачем они шли. Они говорили, да, Моисей, подтвержденный пророк, нам без разницы. Что там Корей выступал, Аверон подхватил, что там еще было. Мы идем за ним, потому что мы не можем без него. 6 глава Иоанна. Может, и вы уйдете. Куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Наша внутренность захвачена тобой. Понимаете? Так вот, некоторым без разницы. Или с этой толпой, или с этой толпой. Или в эту я церковь хожу, или в эту. Им без разницы. Некоторые говорят, нет, я в эту церковь, но я сделаю, послушай, мы сделаем вот так, так что давай, и теперь мы, а потом вот это, а еще. И понесли, понимаете? Оседлались и понесли своими. Пытаются втиснуться, понимаете? Пытаются понять, пытаются войти, а другим это по благодати. А они говорят, нет, это что-то не то, я не понял, как это. Мы тут, а вы там, или как тут, это что тут такое? Понимаете? Вы просто поймите, это семя, это жизнь. Я не могу объяснить, если я морковка, я не могу объяснить, как я расту. Понимаете? Если вы пшеница, главное, что мы все растения, так сказать, понимаете? Главное, что мы христиане, а Бог ведет одного так, а другого так. У него есть апостол Павел, а есть Петр, а есть Андрей. Вы знаете это? 1 Коринфянам 12 глава. Иным дары такие-то, иным дары такие-то, иным дары такие-то, иным дары такие-то. А все ли вы вот такие-то? Одно, один ухо, один глаз, один нос, одна рука, одна нога. Вы что, все одна нога? Да нет, конечно, вроде как. Понимаете? Вы все в теле, вы движетесь, и вы должны понять, вы на своем месте, а через меня, говорит печенка, постоянно кровь течет. А какой-нибудь палец говорит, а до меня пока дойдет. Понимаете? Но ведь все равно дойдет. И дойдет столько, сколько тебе нужно. А ты попробуй стать апостолом Павлом. Я посмотрю, кто из вас здесь сейчас апостолом Павлом заменит. Да, сестра, ты что ли? Хорошо. Сейчас мы посмотрим на тебя, как ты пойдешь вперед. Понимаете? То есть вы должны уловить это все. Это вы и Бог. И когда вы вот этот второй вывод поймете, то есть разные группы, есть разные люди. И вы, если вы по-настоящему, вы не должны быть «мне все равно», и вы не должны втискиваться. Вы не должны в плохом смысле пытаться, я имею в виду. То есть своими человеческими усилиями, понятиями. Я думаю, а я вот тут прочитал в книге, что у них было вот так. Давайте мы все вот так. Знаете, это вот так это было тогда, пророк говорит, и это было замечательно, но это было на тот день. А почему вы не выполняете то, что Бог вас касается вот сейчас? Если я буду выполнять то, что меня касается, на меня брат такой-то или сестра такая-то посмотрит вот так-то, криво или косо. Да без разницы, как на вас кто посмотрит. Вы должны быть верны Иисусу Христу. И если вам третья группа открывается по благодати, по откровению, как Авелю, то несмотря на косые взгляды Каина, я надеюсь, что я никого, кстати говоря, не обижаю. Я тут, может быть, разошелся чересчур. Нет, на самом деле я не хочу никого обидеть. Я просто имею в виду, я просто вам в послании показываю второй вот этот вывод, что меня коснулось. Понимаете? Просто исходя из этого предопределения, когда только Бог все делает, только по Слову Божьему, по семени, эта жизнь приходит к жизни, она притягивает через фильтр лилия, которая пробивается постоянно. Эта жизнь была там в семени, когда она еще лежала в выле, еще когда даже ничего не вышло. Все это делает Бог, и поэтому это только то, когда Бог вас расшевеливает, и Он сам через вас пытается проявиться, и сам вас использует как сосуд, понимаете? И движение в вере возможно только вот по этому третьему пути. Понимаете? Не, мы все одно, понимаете? И я стараюсь, поэтому, наверное, у меня что-то получится. Нет, это только Его жизнь, которая должна будет течь через вас. Понимаете? Я еще такой вот образ вам покажу. Ну, в смысле, это Бранхам в проповеди «Шедевр», к примеру, говорит. Или я вам это так объясню. Образ. Глыба мрамора. Да? Из этого мрамора скульптор знает, что он хочет вытесать. Какую скульптуру. Глыба мрамора. И человек, который подходит, знает, что в ней уже есть. Так же, как Моисей знал, что из этого куска будет, да, вот эта вот статуя Микеланджело. И также настоящий мастер. И вот лежат несколько глыб. Да? Или мрамора, или гранита, или какого-то камня. Но мастер смотрит, и в этом мраморе вообще нельзя увидеть, например, Микеланджело или еще что-нибудь. Но он знает, что там внутри, фактически, она уже есть, эта статуя. Хотя камни вроде одни и те же, даже одна и та же порода. Но смотрите, как опытен мастер. Я напомню вам такую сказку. Может быть, помните, Бажов есть такой автор. Петр Павлович Бажов, у него такие всякие, не сказки даже, а сказы уральские. Да, каменный цветок, малахитовая шкатулка, всякие такие штучки. То есть это немножко, конечно, нехорошие такие как бы вещи, то есть всякие там нечистые силы, хозяйка Медной горы и тому подобное. Но я только один эпизод, чтобы вы поняли. Там этот Данила мастер в каменном цветке, ему нужно был не просто камень. Ему нужен был камень, где шли вот так вот прожилки, чтобы можно было отсечь, и чтобы эти прожилки там внутри камня были похожи на лепестки, как вот прожилки, как жилки в листике, понимаете? И он искал и то, и другое, и третье, понимаете? И потом, пока этот голос не прозвучал, а сходи там на какую-то заброшенную шахту, и он отколол точно, вот как это там, и, ну это там злая, как получается, злой дух это все подсказывал, понимаете? Но я в смысле сам, то есть настоящий мастер знает, что вот из этого камня выйдет именно вот это. Понимаете? Хотя вроде один и тот же мрамор, одна и та же, один и тот же гранит, понимаете? Но точно так же и Бог. Он, подходя к вам, знает, что в тебе, Тамара, вот такие вот прожилки, ты годишься вот на это. И он знает, что в этом куске мрамора там есть эта штука, это чаша или светильник, или еще что-то. И из этого выйдет только вот это. И он начинает это вытесывать, понимаете? И это проявляется. Понимаете? А есть, так сказать, знаете, как я выражусь, и не любая глыба подойдет, но некоторые глыбы не хотят, чтобы из них лепил мастер. Им достаточно, что люди восхищенно, чтобы люди восхищенно смотрели. Глыбы это же камни, это, например, в горах, и вот на вершине какой-нибудь горы, пик каменный, да? Люди с восхищением смотрят, да, вот это пик, вот бы на него забраться, покорить, как это все красиво смотрится. Так вот, некоторым достаточно, чтобы люди восхищенно смотрели и говорили, посмотри, где она, эта глыба, на какой высоте, какой красивый пик. Но это не то. Это не то, что на самом пике. Это то, что Бог хочет из нас вылепить. Мы не должны оставаться в том или ином виде, как глыба. И мы должны покориться мастеру, который будет из нас вытесывать. И есть пустая порода, из нее ничего не вылепишь. И она будет претендовать, из меня чаша, понимаете? Но если не предопределено, то даже если ты будешь ходить, так сказать, по всем мастерским, и каждый хороший каменотес будет пытаться что-то из себя сделать, все равно ничего не получится, понимаете? Это как физическое, как духовное. Можно ходить по всем церквям, можно ходить по разным посланиям, можно читать и вчитываться, и стараться понять. Если это не дано, вы не поймете. И теперь, на всякий случай, как противовес, чтобы кого-нибудь не унесло, как противовес. Некоторые люди огорчаются, потому что дух дьявола подходит и говорит, а откуда мне знать, я предопределен или нет? Предопределена или нет? И начинают отступать раньше, чем Бог начнет с ними работать. У многих это проблема. Люди говорят, а может быть, я не предоизбран? Да ну, может быть, и не стоит и пытаться. Я всякий раз говорю, вы слышали это в том числе. То есть вы идите, пока Бог вас влечет. Не думайте о том, предопределены вы или нет. Просто двигайтесь. Вы сейчас ощущаете прикосновение Божье? Пожалуйста. Не надо задумываться слишком, потому что дьявол знает, что вы сейчас погрустнели, и он будет вам давать что-нибудь еще. Итак, дьявол не читает наши мысли, вы это знаете, да? В послании об этом Бог, брат Бранхам говорит. Только Бог знает внутренность. 1 Коринфянам, 2 глава, если хотите это прочитать в Библии. А сатана не знает, но он знает, он же психолог, поэтому он будет вам всовывать. Он дух, а вы тоже человеческий дух. Он будет вам давать то, что вас будет оттаскивать от Бога. Поэтому не поддавайтесь ни на какое уныние. Идите, пока вас Бог влечет. Дальше будет видно, что и как. Понимаете? То есть не нужно думать, все, я первая группа или я вторая группа. Не думайте так. Говорю в качестве ободрения, чтобы дьявол не украл что-нибудь у вас. Успокойтесь, он мастер. Но в конце концов это приводит нас обратно к тому, что он, наш Бог, он единственный мастер, который имеет суверенитет, понимаете? Вы не можете заставить его сделать то, что он не хочет. Он этого не сделает никогда. Он сделает все в свое время. Он никуда не спешит. Он никогда не опаздывает. Он не разыгрывает клоунаду. Он делает то, что он хочет делать, и в нужное время, да, сестра? Когда нужно, пошлет. И радость твоя будет совершенна. Аминь. Да. А до этого времени терпи, ибо я знаю скорбь твою. Я знаю скорбь твою и дела твои. Будь верен до смерти. Не бойся всего того, что тебе надлежит пройти. Понимаете? Это я все цитирую вам вторую главу Откровения из периода в церкви. Итак, и тут я отвлекся, так вот, и здесь есть момент для определения гордости. Перепроверьте, это я хочу достичь вот этого, это Бог должен сделать вот это должно быть вот так и все прочее. Когда вот эти фразы звучат, то тут что-то может быть не в порядке. Это не должно быть так. Позвольте Богу сделать все на свое место. Не надо забегать. Успокойтесь, смиритесь перед Богом. Бог сам хочет с вами работать. Ладно, слишком много объяснять. Итак, это не мы ему диктуем. Не мы его слово подстраиваем под себя.
Пророк сказал, не подстраивайте его слово под себя, подстройте себя под слово. И последний, третий вывод. И исходя из этого понимания, предопределения, необходимо не мешать жизни Божьей внутри себя. Если вы поняли, что только по семени Божьему вы попадаете на небеса, только под определению вы можете идти по вере, если вы понимаете, что это может привести к этим трем группам, да, и только та, которой Бог дает, так вот по вере, по откровению, то есть по благодати, то вы должны сосредоточиться на той жизни, которая вас ведет. И не мешать тому. Все, что идет вразрез с этим, то это будет в кось. Это будет в кривь. Мастер, который что-нибудь шьет, женщина на этой машинке, она думает, надо вот так вот ровно. Если на чем-то увлечется или подумает, ой, не знаю, ну может быть вот здесь, и может шов пойти не туда. А многие люди, профессионалы, у них есть инстинкт, они чувствуют, что сейчас что-то может произойти. Прислушайтесь к своей внутренности. Один герой литературный сказал, я после многих лет там испытаний, он сказал, я сделал вывод, никогда не идти поперек внутреннего голоса. Ваш внутренний голос знает лучше вас, чем вы знаете себя. Разум ограничен, понимаете? Притчи, 3 глава, 5-6 стих. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои. Понимаете, разум ограничен. Нужно слушаться этого помазания внутреннего. Если однажды вы пришли к Богу, Бог вас коснулся. Обязательно. Если вы уже изменились и не тот человек, каким были, понимаете, облик мужа совершенного, я это говорил уже, свидетельство негритянки, она вышла и сказала, Брабранх, могу дать свидетельство? Она говорит, да, пожалуйста, сестра. Я не такая, какая я должна быть. Я не такая, какой я хочу быть. Но одно я точно знаю, я уже не такая, какая я была. И комментируя эту ситуацию, Брабан говорит, вы видите, она откуда-то поднялась. Если вы были одним человеком, стали другим, есть что-то, что вас ведет. Есть кто-то, кто вас заякорил. Брат Бранхам сказал, если у него хватило силы вырвать вас из греха, из греховной мирской жизни, если у него хватило силы вырвать из деноминации, это первый том РПО, то разве у него не хватит силы дать вам освобождение в каком-то вопросе? Разве у него не хватит силы вас исцелить в чем-нибудь? Разве у него не хватит силы повести вас правильно по дороге веры? Это вы только напутаете. Мне кажется, что это вот так. Успокойтесь, он знает, понимаете? В книге Иисуса Навина есть такой момент, когда Израиль переходил Иордан, то там была такая, значит, такая раскладка. Он говорит, священники, возьмите ковчег и идите, не помню там на сколько, по-моему, 200 ярдов, что ли, 200 шагов или 2000 шагов. Говорит, идите впереди, а вы, Израиль, сделайте вот этот промежуток и идите за этими людьми. И там Иисус Навин говорит, ибо вы не знали, и не знаете того дня, не ходили по нему ни вчера, ни третьего дня. То есть сначала идет ковчег Божий. Вы оставьте некоторое расстояние, чтобы вы могли видеть и передние ряды, и задние. Ибо можно идти совсем близко к ковчегу, передние будут видеть, а те, которые рядов за 200 назад, они будут только видеть спины идущих. Но вы станьте так подальше, чтобы каждый мог видеть ковчег Божий и славу Божию, пребывающую на нем. И идите, он вас будет вести. Понимаете? Извините, что долго, я уже исчерпал все лимиты, но вот я сейчас это дочитаю и закончу. Послушайте. Итак, исходя из этого понимания, при предопределении, необходимо не мешать жизни с большой буквы. Вам необходимо победить то, что мешает этому с большой буквы. Все, что нужно сделать, это победить то, что мешает этому. Понимаете? В проповеди «Как я могу победить?» Брабранхам говорит, вы пытаетесь тыкнуть в рукав, да, но не можете. Вы успокойтесь и позвольте папе это сделать. И там 73-й пункт, он говорит, все, что вам нужно победить, это свои привычки, свои понятия, свои принципы. Понимаете? То есть не то, что вы делаете это из себя что-то, а он несет вас. Помните, есть такая проповедь у брата Бранхама, он там рассказывает про Поля Ридера. Поля Ридера, который сочинил песню «Верь, только верь». И в конце своей жизни там он заболел. И он в горячке свалился, упал. И там ему приснился сон, как будто он лесоруб, и он рубит дерево, срубил это дерево и думает, как же его дотащить? И он с этой стороны, и с другой стороны, и так, и сяк, и никак. И он просто упал там утомленно и говорит, Господи, я устал, я не могу больше, что мне делать? Раздается голос, а там же река недалеко. Просто столкни это бревно и поплывешь. То есть так бревно дотащить срубленное дерево до лагеря невозможно. Но когда тебя несет вода, то возможно. Он это столкнул, уселся,
плывет и поет. Я плыву на этом, я плыву на этом. И он выходит из этого видения и из этого горячки свалился с кровати, сидит и вопит. Я плыву на этом, я плыву на этом. Варбрахам заканчивает проповедь и говорит, так вот, вам нужно плыть на этом. Понимаете? Вы сами не можете, но вам нужно поближе к основному руслу. Понимаете? Не где-нибудь болото, я посижу и хорошо. Но победите вот эти всякие вот течения и выйдите туда, на Дух Божий. Дух Божий вас должен нести. Дух Божий должен давать вам веру, понимаете? Дух Божий должен давать вам откровение. Не мешайте этому. Возьмите фильтр мыслящего человека, или как я могу победить? Я это читал. Лилия. В этом семечке, который на дне этого пруда, есть жизнь. Эта жизнь толкает лилию вверх. Ей только нужно не мешать этой жизни, понимаете? Где-то там она, может, какие-то движения делает, но жизнь она выталкивает, только так сказать, уцепись, как пророк говорит, вот сброшен канат, веревка вечной жизни, ухватитесь за нее, она вас поднимет, понимаете? То есть вам нужно ухватиться, понимаете, о чем я говорю? Вот эти все прообразы. Итак, нужно победить. Итак, эта лилия, она проталкивается, проходит через мутные воды и так далее, она пробивается, нужно прикладывать усилия, чтобы Дух Божий через вас мог течь. Итак, усилия прикладывать нужно. Какие? Филиппийцам 2 глава, 12-13 стихи. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, зная, что это Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». То есть все Бог, семя, жизнь, слово, духовный ген, предопределение, понимаете? Нечто, что внутри тянет. Итак, позвольте Ему вас вести.
Аминь.
Барабан говорит, люди всегда пытаются стать под власть епископов, кардиналов, пасторов, пап и тому подобное. Не человек призван вести человека.
Аминь.
Это никогда не было и не будет.
Аминь.
Почитайте, усыновление, первая проповедь, отверженный царь. Никогда это не было Божьей волей. Это учитель, который будет вас вести. Естественно, что есть дары, например, я проповедник, я верю, что я дарованный человек. Я вам это говорю, потому что я вдохновлен на это, я им говорю. Но то, что я вам говорю, должно отозваться внутри вас. Если вы будете слушаться меня только потому, что так Павел сказал, запятая, Олег Сивачев сказал, запятая, Саша Поляков сказал, запятая, еще кто-нибудь сказал, запятая, только потому это будет «я вас веду». Я знаю, куда я иду, я буду, к примеру, на небесах, но вы на вере пастора не въедете. Это стандартная фраза. Вы на вере папы не въедете, на вере мамы не въедете, понимаете? Вы должны сами заякориться и слушаться. Итак, если вы слушаете то, что, к примеру, я говорю, любой другой, или вот просто, скажем так, вот Брабанхам что говорит, и вы принимаете это, и Святой Дух вам подтверждает это, и вы вышли не потому, что все пошли в послание, да? Как в одной группе была такая церковь в одной стране, там пастор уверовал, он объявил это учение в церкви, и вся церковь уверовала. Так вот, это хорошо, церковь очень сильная сейчас в послании, но очень много людей вышло просто на авторитете пастора. Когда все за, тогда не разберешься, кто и как, понимаете? Вы обязательно должны выйти на своей личной вере. Итак, и поэтому мы с вами должны двигаться так, как он нас ведет. Вы понимаете, нам нельзя мешать этому. Или, например, проповедь фильтра мыслящего человека. Я сейчас закончу. Фильтр мыслящего человека. Брат Бранхам говорит, возьмите правильный фильтр и тяните. Итак, что у вас вызывает желание тянуть? Это, с большой буквы, что пребывает внутри вас. Да? Семя. Вы должны взять правильный фильтр. Если возьмете что-то другое, вы натянете в себя неверное. Все, что неверное, ложится, как пророк говорит, как палка на зерно. Помните, самая великая битва всех. Пшеница начинает расти. Вы видели когда-нибудь? Палка падает, сучок с дерева. И пшеница вырастает кривая. Поскольку в ней есть жизнь, она все-таки вырастает. Но она кривая. Почему? Потому что что-то упало и помешало этой жизни внутри пшеницы вырасти правильно. Вы все сосуды. Разве вы не знаете, что храм Бога Святого? Ну, те, которые, конечно, знают, что Христос в них. Итак, если вы это знаете, вы не должны позволить ничему занять место откровения, которое Бог дал лично вам. Если Он вам по любви, в нежности, понимаете, Святой Дух это голубь, нежный голубь. Если Он сел на вас тихонечко, нежно, не вас там заставили, еще что-нибудь там накричал, замахал, эмоциями задавил, там авторитетом или еще чем-нибудь, а нежный голубь Святого Духа опустился на ваше сердечко, вы поняли, да, это мой Господь. Тогда останьтесь этому верными. Так же, как в послании. Брат Бранхам проповедует послание и говорит, и все говорят, ну-ка подождите, подождите. Вот то же самое объясненное божество. Он говорит, подождите. Брат Бранхам говорит, что случилось, я не понимаю. Он говорит, я сейчас переверну кассету. Он там объяснял. Он перевернул, брат Бранхам подождал, дальше проповедует. В печатях есть такой эпизод. Говорит, брат пришел и сказал, мне нужно, по-моему, 200 кассет для моих служителей. Я хочу, чтобы все услышали. И он говорит, по-моему, это третья печать или четвертая. Я могу вам найти, если вы хотите. И он говорит там, говорит, и вы думаете, хоть один пришел? Ни один. Понимают, радуются. И он говорит, за талон на питание продаются. Вы не имеете права продавать откровения. Вы понимаете? Не потому, что я вам так говорю, а ради Духа Святого, который вас касается. Если вы точно поняли, понимаете? Я так часто, в том числе, извиняюсь, когда вот эти вот, может быть, чисто человеческие моменты, может быть, чувствую, что хочу донести это в полноте. Я думаю, что примерно так же, как брат Бранхам. Он хотел, чтобы быть правильно понятым. Брат Бранхам говорит, так много раз меня понимают неправильно. Он говорит, вы, наверное, встречали это часто. Я тоже боюсь, что, может быть, понято неправильно. Я хочу, чтобы вы поняли правильно. Если вы поняли, что Дух Святой вам что-то приоткрыл, понимаете? Это есть жизнь с большой буквы. Это есть откровение, которое вам нужно. И Бог его дал. И теперь не обращайтесь с этим грубо. Это нежный цветочек, данный вам, понимаете? Цветочек. И вот жених дает вам, как невесте, какой-то букет, да, понимаете? Он вам дает, вы это бережете, вы не должны им подметать пол. Вы не должны вышвырнуть его. Вы должны тихонечко поставить его. И потом просто радоваться. Видя, что это радость. Это должно работать для вас. Это должно нечто производить. Итак. Необходимость некоторых дел. Как я могу победить? Это пробивание через фильтр. Вы будете тянуть что-то еще. Оно ляжет. Если что-то чужое против слова. Оно ляжет и частично заблокирует вас. Придется долго выбираться. Внутреннее несогласие, но все равно плывешь по течению, например, вместе со всеми. Что это? Его семени, слушайте, сестры, его жизни, Божьей жизни, иногда приходится упорно, просто героически удерживать нас с вами на весу. Понимаете? Мы то и дело спрыгиваем с девятиэтажного дома и думаем, получится спрыгнуть или нет. Есть люди, которые тянут к себе свое церковное, деноминационное, по их вкусу, который у них внутри. Но настоящий христианин ничего, кроме этого, с большой буквы, не хочет. И ничто другое его не удовлетворяет. Слава. И что это? Это то семя, которое внутри, которое ничего другого не хочет. Ему нужен свет, а не человеческие догмы. Это и есть его предопределение. А это некоторые выводы, о которых я вам сейчас говорил. Первый вывод. Благодарность, радость, почтение к Богу за это. Второе. Понимание, как кто идет. Существует три разные группы. И только та группа, которая идет по семени, по вере, по откровению, как Авель, она дойдет. Остальные могут пытаться или тянуть, но ничего не получится. И, наконец, нельзя мешать этому. С большой буквы этому нельзя мешать. Нужно убрать все, что будет мешать жизни Божьей внутри вас идти. Благословит вас всех Господь Иисус. Давайте встанем. Сестры, нужна помощь, да? Помолимся за сестру Лидию. Сестра Лена, сестра Галя. Нужно помолиться или вы уже помолились? Хорошо. Склоним головы. Любящий Господь Иисус, я прошу прощения, что мы так долго говорили об этом, но я надеюсь, что какие-то вещи, несмотря на сбивчивость и долготу, останутся в моих сестрах, в брате Лёше, во мне в самом. Может быть, если кто-то это послушает, если это запишется. Я хочу поблагодарить Тебя, Господь, за истину Слова Твоего, даже если все убрать то, что было сказано, то, что мы прочитали в самом начале, Господь, что тех, кого Ты предузнал, тех Ты и предопределил быть подобными Иисусу. А кого Ты предопределил, тех Ты призвал, а кого призвал, тех оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Мы благодарны Тебе, что все это, вся наша вера, она, наша просто человеческая вера, ничего не стоит, ни одного грамма. Наши усилия даже не взвешиваются на небесах. Мы все меньше пустоты, как Ты сказал, все сыны человеческие, что они? Боже, но мы благодарны, что Ты даешь нам веру. Мы благодарны, что Ты даешь нам, Господь, откровение. Мы благодарны, что это Ты приходишь и спасаешь нас, а не мы. Мы даже не искали Тебя. Спасибо, что и в вере Ты сам, великий пастырь, Ты сам способен контролировать и помогать каждому из нас. Я благодарен, что мы можем приходить к Тебе. Я благодарен, что мы можем получать свободу. Я благодарен, что мы можем радоваться внутри себя, когда-то что-то понимаем. Я благодарю Тебя, что мы можем быть
радостными и благодарными из-за откровений, которые касаются нашего сердца, и мы утверждаемся в этой любви Твоей к нам. Господи, я так благодарен Тебе. И прошу Тебя, Боже, веди нас всех, Господь Иисус. Только Ты способен это сделать. Только Твоя рука способна нас довести. Да прославится святое имя Господа Иисуса. Благослови эту группу, Господь. Благослови всех, кто здесь стоит. Укрепи, Господь, все, что было от Тебя, укрепи. Все, что было не от Тебя, Господь Иисус. Разрушь, развей, Господь. Вычеркни это все из памяти людей и так далее. Все свое построй. Построй в них из крепких камней, из Твоего Слова, из Твоего Откровения. Да прославится имя Господа Иисуса Христа. Аминь.